Так, друзья, мы извиняемся, мы впервые немножко непунктуальны оказались. Ну вот, надо было коллегам-журналистам пообщаться с Еленой Анатольевной. Итак, сегодня у нас гость, так же как Ирина Медведева, несколько отстоящий от магистральной линии проекта «Русские встречи». Как вы знаете, как правило, на этой сцене стоят люди, которые действуют, мыслят, борются четко в рамках концепции русского национализма. Елена Анатольевна себя однозначно к русским националистам не относит, но тем не менее мы сочли, что Елена Прудникова важный и принципиальный гость Перми, важный и принципиальный гость проекта «Русские встречи». Наверное, вы знаете почему. Потому что именно у нас здесь сложилась такая ситуация, когда тема «Перми-36», тема пилорамы и пилорамовщины и все, что с этим связано, тема 37-го года и так далее, стали предметом бесконечных спекуляций, предметом такой жесткой русофобской атаки. Поэтому мы подумали, перебрали с Константином Окуневым в голове людей, которые могли бы выступить именно по этой проблематике, и остановились на Елене Анатольевне Прудниковой. Это человек, который очень мужественно, очень компетентно, квалифицированно на протяжении уже многих лет своим пером воюет против вот этой вот бесконечной спекуляции, бесконечной мифологии на тему советской истории, на тему новейшей истории России 20 века. Это автор замечательных книг, я думаю, известных вам, человек, выступающий активно на телевидении, поэтому совершенно закономерно наш гость. И, друзья, хочу еще сказать, что я чувствую по некоторым признакам, что в зале есть люди, настроенные очень критически, не хочу... Воинственно, да, не хочу более сильных слов употреблять.
Я надеюсь, что они здесь есть.
Да. Елена Анатольевна готова к разговору с ними. Но давайте, тем не менее, всем будет предоставлено слово. Постоянные зрители нашего проекта знают наш порядок. Но пусть это будет организовано, спокойно, никоим образом самые, пусть антагонистические взгляды мы не собираемся зажимать. Итак, вначале монологическая, лекционная часть от Елены Анатольевны, и затем мы переходим в режим диалога, в режим дискуссии, вопросов, коротких реплик, выступлений и ответов Елены Анатольевны. Писательница, историк, петербургский гость пермских русских встреч Елена Анатольевна Прудникова.
Здравствуйте, спасибо. Сначала несколько слов в дополнение вступления Романа. Я не связана не только с национализмом, но ни с коммунизмом, ни с социал-демократами, ни с чем, ни с одним политическим течением, ни с одной идеологией. Совершенно сознательно. Я считаю, что исследователь должен быть свободен от любого коллективного творчества, иначе это коллективное творчество будет на него влиять. А исследователь должен быть свободен от всего, что может помешать ему изучать факты и делать выводы. Так что... Ну а теперь давайте непосредственно к теме репрессий. Какую ошибку у нас делают не только исследователи, но и все наше общество, и как бы оно не может не сделать этой ошибки, чисто просто потому, что мы сыты. Есть такая русская поговорка: «Сытый голодного не разумеет». Вот как можно человеку, который никогда в своей жизни не голодал, понять человека, который голодал всю жизнь? Да никак, он его не поймет. Каким образом можем, вот мы, какую ошибку делают наши правозащитники? они судят о сталинском времени с позиции современного уголовного кодекса, современного понимания прав человека. Друзья мои, да какие права человека? В Российской империи еще в 15-м году на фронте пороли розгами солдат. И поэтому, естественно, и красные, и белые, они просто пороли крестьян просто потому, что они других методов не знали, они в этом выросли. И только порку удалось отменить только к концу 20-х годов. Какие права человека? Это был совершенно другой мир. Это был мир, где человеческая жизнь стоила гораздо меньше, и человеческое достоинство не стоило ничего, и не большевики это придумали. Это тот мир, который оставил нам наследство Российская империя. Российская империя – это вовсе не то благостное образование, которое нас показывают по телевидению. Это страна, где элита этой страны относилась к народу этой страны как к чему-то среднему между унтерменшем и обезьяной. То есть элита, она просто считала их недочеловеками, с которыми можно делать все. Страна, зараженная социальным расизмом. И, естественно, все эти прелести, они перешли по наследству большевистской власти. И, естественно, большевистская власть старалась их изживать, но кто сказал, что к 30-м годам они были изжиты? Да ничего подобного. Беспредела творилось очень много. Это как вступление. А вот теперь перейдем непосредственно к теме репрессий. Ну и давайте сначала перейдем все-таки к мифу о репрессиях, а потом уже к самому, что было. То есть считается, что легенда о репрессиях родилась на 20-м съезде, хотя это вопрос, конечно, спорный и дискуссионный. Но на съезде она была уброшена в массовое сознание очень хитрым методом. То есть она была сначала прочитана на съезде, потом была прочитана по парторганизациям. При этом запрещалось конспектировать и обсуждать. То есть люди не могли даже обсудить то, что им сказано, и найти там несостыковки. И после чего это был идеологический удар, ну, можно сравнить в области идеологии, разве что с Хиросимой. Он, в общем-то, во многом и развалил советское общество. Но речь у нас идет, опять же, сейчас немножко не об этом. Два основных творца мифов о репрессиях – это господин Конквист и господин Солженицын. Господин Конквист, написавший книгу «Слепящая тьма», профессиональный разведчик или контрразведчик, я не знаю, но он совершенно официально работал в английских спецслужбах, потом вышел якобы за штат, как будто бы они бывают бывшими, стал писать книги. И господин Солженицын, который собрал все лагерные байки, приправил своей неуемной фантазией и своим бойким пером написал книгу, которую стали выдавать за истину в последней инстанции. С точки зрения источниковедения, эти два свидетельства не стоят ничего, потому что Конквист сам ничего не видел и ничего не знает, а Солженицын транслирует байки. Но в последнее время стали все-таки выползать на свет Божий документы, хотя основные документы уничтожены, но кое-что появилось. И что можно сказать о репрессиях? Я сейчас буду рассказывать о результатах многолетней работы. Если немножко сбивчиво, прошу не обижаться. Это очень большая, очень сложная тема. Так, значит, что собой представляют репрессии, как я их сейчас понимаю? Репрессии – это не какой-то единый монолит. Вот Сталин сказал перестрелять столько-то народа, их перестреляли. Репрессии – это несколько сплетающихся, влияющих друг на друга потоков. Ну, в первую очередь поговорим, чтобы больше о нем не упоминать, о таком потоке, как самодеятельность граждан. Потому что когда идет охота на врагов народа, то кидаются сводить счеты жены с мужьями, соседи с соседями и все такое прочее. Сумасшедшие со всеми, кто им не нравится. Все пишут доносы в НКВД, и сотрудники НКВД, чтобы заработать себе по ордену, честно заводят уголовные дела. Все, мы этот поток упомянули, мы его забыли, больше о нем не говорим. Теперь мы будем говорить о тех потоках, которые имеют отношение к государству. В первую очередь сейчас уже, в общем-то, даже противники Сталина уже признают, что в 30-е годы существовал в Советском Союзе заговор. Это была подпольная организация, как тогда говорили, конспиративная, троцкистского толка, то есть лидером ее считался Троцкий, а собирала она в себя всех противников режима и всех обиженных Сталином. Отсюда и Зиновьев, и Каменев, и оппозиционеры, и дело Тухачевского – это все из этого лагеря. То есть дело Тухачевского — это был обычный, банальный, нормальный военный заговор, какие плелись тогда по всей Европе. Были более успешные, как у генерала Франка, были менее успешные, как у полковника Штауфенберга, но они были везде. И ничего интересного этот процесс собой не представляет. А вот теперь мы поговорим о репрессиях партии. Никита Сергеевич Хрущев, когда произносил свою эпохальную речь, он очень немножечко хитро передернул факты. Он представил все репрессии как репрессии против партии. Хотя на самом деле только бывших членов партии среди расстрелянных было около 7%. Все остальные были беспартийные. И тем не менее, именно партия, именно партийный аппарат как раз стояли у истоков этих репрессий. Для этого нам нужно понять, что происходило в стране. В стране происходило следующее. После революции к власти в государстве пришли, как водится, члены партии большевиков. И они засели на всех ключевых постах, причем чем больше партийный стаж, тем более высокий пост. То есть поневоле, когда большевики получили государственную власть и выяснили, что ни одна контора не работает, они оперлись на то единственное, что они могли опереться, на свою партию, связанную партийной дисциплиной. И возложили на членов партии, посаженных надзирать за соответствующими функционерами, ответственность за то, чтобы эти честно выполняли свои обязанности. То есть страна держалась на партийной дисциплине. Они сами говорили, что это явление временное, пока не подготовят свои кадры государственного управления, после чего партия уйдет и больше не будет мешать управлять страной. Причем они сами верили в это до такой степени, что в тексте первой и второй советских конституций партия даже не упоминалась, ее как будто не было в стране. Ну, потом постепенно годы шли, и кадры государственного управления были подготовлены, и настала пора освобождать насиженные должности хозяев жизни. И вот тут оказалось, что освобождать его товарищи партийные функционеры не хотят. Добро бы они были членами «Единой России», где люди хотя бы знают свою работу. Но изначально это были члены радикальной партии, которые всю жизнь учились бороться с режимом и никогда не учились управлять страной. Образование у них было – это конец света. В 1937 году, например, в партийном аппарате около 80% людей имели начальное образование. Они 20 лет сидели у власти, за 20 лет никто не соизволил даже, пардон, среднюю школу закончить. Причем вели они себя так, как вели себя, в общем-то, царские губернаторы, нынешние регионалы и все. Мой регион, я царь и бог, властью с Москвой не делюсь, творю, что хочу. А творили они вещи самые интересные. Например, от чего произошел голодомор на Украине? А голодомор на Украине произошел от того, что товарищ Косиур элементарно провалил управление республикой. Он предпринял какие-то совершенно дурацкие управленческие шаги, полностью развалил управление районами, и в конечном итоге голодомор — это был просто следствием того, что управление республикой было напрочь развалено. Цена — 1,5 миллиона жизней. Или, например, как отличились товарищи в Казахстане, там сидела жертва режима Мирзоян. Я видела документ, когда в 1935 или 1936 году совершенно обалдевший товарищ Вышинский представил в Политбюро уголовное дело, с которым он столкнулся. Уголовное дело было очень простым. В одном колхозе несколько человек, значит, украли колхозную корову. Их взяли, посадили в район, в милицию, ну, имея в виду, наверное, дать им там по паре лет. И тут пришел начальник политотдела МТС, который вытребовал этих людей обратно в колхоз, провел собрание и предложил колхозникам устроить самосуд, то есть их убить. Но их тут же и убили. Когда Вышинский стал разбираться с этим делом, оказалось, что, соответственно, товарищ политотдела санкции на самосуд получил из не откуда-нибудь, а из ЦК республики. И вот Вышинский удивленно спрашивает: «Хорошо, я понимаю, что конкретных убийств я посажу, а с этим что делать? Вот что с ним делать?» Он получил указание, он его выполнил. После чего Сталин говорит: с этим не делать ничего, а товарищу Мирзояну в ЦК объяснить, что самосуд — это не наш метод. И таких примеров было очень много. Сталин в 1937 году на пленуме честно им сказал: дорогие мои, освободите свои места, идите, поучитесь, мы вам найдем работу по силам. А как вы думаете, хотели они пойти поучиться и работу по силам? Конечно, нет. С этого это все и началось. Где-то к 1936 году, когда Сталин начал контрреволюционные преобразования в государстве, они были действительно контрреволюционные, о них многие знают, это ставка на патриотизм, это возвращение семьи, то есть возвращение России к нормальному руслу. И одним из этих составляющих было возвращение России к нормальному государственному управлению. То есть есть совет министров, то есть совет народных комиссаров, есть вертикаль власти, а все остальные должны либо управлять, либо уйти и не мешать. И он стал думать, а как бы ему сковырнуть этих глубоко уважаемых товарищей со своих мест, потому что сами не уходить, конечно, не хотели. И придумал он два способа. О первом по времени способе поговорим чуть позже, пока поговорим о втором. Старт репрессиям партии действительно дал февральско-мартовский пленум. Но вовсе не выступление Ворошилова о врагах народа в армии, как говорили, а совсем другое, чисто рутинное выступление о многочисленных нарушениях устава, о том, что в организационном смысле в партии творится черт знает что, и вообще пора все это приводить в порядок, о том, что слово «выборы» давно уже забыли, а товарищи секретари назначают сами себя. И было решено весной 1937 года провести в партии равные, прямые и тайные выборы с самым широким обсуждением и правом отвода кандидатов. И как вы думаете, как отреагировали партийные аппаратчики на такую приятную перспективу? Ну, ясно, как отреагировали. Они же все пили, извините меня, с начальником управления НКВД. И поэтому тут же мгновенно сработала эта связка, и всех потенциальных конкурентов стали тащить как врагов народа. Тем более, что к тому времени шум вокруг врагов народа был поднят уже очень большой. Уже год, как о них кричали. И с этого мы и начинаем старт репрессий в партии. То есть, что партийные секретари начали выбивать из власти потенциальных конкурентов. Ну, конкуренты сами были не лучше. Я думаю, что Сталин ничего против того не имел, чтобы их из власти выбили. Но что делать с самими функционерами? А вот тут он придумал прием гораздо более хитрый. В 1936 году, я почти понятно рассказываю? Нормально? В 1936 году была принята новая советская конституция, и самые должны были принять в 1937 году новый избирательный закон. Причем выборы у нас были самые демократичные в мире. То есть это демократия, демократия. Выборы были равные, прямые, тайные и всеобщие. Это при том, что во многих странах существовал избирательный ценз имущественный, то есть бедняки не имели права голосовать. Во многих странах не имели права голосовать женщины. Во многих странах не имели права голосовать там национальные меньшинства. В Америке, по-моему, негры не имели права голоса, или женщины, не помню. У нас могли голосовать все без... Ну, только единственное, не могли голосовать осужденные, это да. Их пока на время лишали права голоса.
Кулаки не голосовали, политические не голосовали, партия большевиков не голосовала, партия меньшевиков.
Подождите, господа, какие партии? Голосовали все граждане, кроме тех, кто был лишен по суду права голоса. Если кулак осужден, естественно, ему дали 5 по рогам, и он не голосовал. Но это закон, закон есть закон.
Кто пощадит, тоже
никаких имущественных, национальных, расовых, социальных преград не было. И более того, в 1936 году Сталин дал интервью американскому корреспонденту Говарду, где открытым текстом сказал: «Граждане, готовьтесь к альтернативным выборам». Как сказал Говард? «Вы это допустите?» «Да», сказал Сталин. «Я это допущу. Если местная власть плохо работает, значит, эту местную власть будут переизбирать». Вы говорите, что у нас всего одна партия, у нас много общественных организаций, которые все могут выдвигать своих кандидатов. Пожалуйста, выборы будут альтернативные. А чем это грозило, собственно говоря, хозяевам жизни? Это грозило тем, что если, допустим, товарищи секретаря обкома не выберут Верховный Совет, то у них возникает вопрос, а почему товарищи секретаря обкома не выбрали Верховный Совет? А? Он что, он людям не нравится, избирателям не нравится? Если он не нравится избирателям, то как он может быть секретарем обкома? Ну вот. Этот избирательный закон должны были принять на июньском пленуме 1937 года, а сами выборы должны были пройти осенью. То есть как бы срок жизни партсекретарей на их постах, он приближался к концу. И они придумали, это версия Юрия Жукова, которая, в общем-то, немножко развила, но, к сожалению, она прямыми документами не подтверждена по одной простой причине. Стенограмма июньского пленума первых 4 дней уничтожена. Они 4 дня сидели и обсуждали вопросы НКВД. И стенограмма этих 4 дней не сохранилась, свидетели. У нас не сохранилось только 2 стенограммы. Это июньского пленума 1937 года и сентябрьского 1952. Все остальные прекрасно лежат. То есть, по-видимому, они были уничтожены в ходе хрущевских чисток архивов, но предполагать мы можем, что это был за ответный ход и что было придумано. Предполагать, как говорят, качать на косвенно. Сейчас я сделаю 30-секундную паузу и будем качать. Дело. Так, за 2 дня до окончания пленума товарищ Эйхе обратился в Политбюро со следующим заявлением, что товарищ Эйхе был председатель Западносибирского, по-моему, крайкома, да, Западносибирского, что у него в крае созрел огромный заговор там кулаков и всяких бывших. Заговор огромный, очень опасный, поэтому дайте мне, пожалуйста, полномочия на то, чтобы судить их тройками по упрощенному судопроизводству. И это было очень вовремя подано документ. По какой причине? За день до окончания пленума. А дело в том, что у большевистской системы власти было одно слабое место. То, что Сталин был главой государства, это да. То, что Сталин был лидером Политбюро, это да. Но вот Политбюро ни в коей мере не являлось властью в партии. Властью в партии был съезд. Ну, съезд — это масса, масса управляемая. Но масса избирала из себя Центральный комитет, как раз состоявший из партийных функционеров и прочих властимущих людей, ну и несколько рабочих и крестьян для массовки. И вот этот вот самый ЦК избирал из себя Политбюро. То есть если товарищ Сталин не угодит ЦК, его-то самого оставят, куда без него, он защищен культом личности. Но вот его команду из Политбюро вычистят, а все вопросы в Политбюро решались голосованием. И ничего товарищ Сталин сделать не сможет, ему приходилось этой возможности считаться. То есть, подавая эту записку, товарищ Эйхе как бы недвусмысленно давал понять, что либо вы мне дадите искомые полномочия на зачистку края, либо завтра я ставлю вопрос о том, что Политбюро, вообще-то говоря, потворствует врагам народа. Ну, пришлось дать. После окончания пленума к Сталину в кабинет зачастили первые секретари. О чем они говорили, мы не знаем, но через пару дней появилось очень интересное письмо ЦК. Предложением к региональным секретарям, секретарям обкома и начальнику управления НКВД сказать, сколько у них имеется людей, активных контрреволюционеров и опасных уголовников. То есть в чем была проблема тогдашнего НКВД, которую она переняла от охранки Российской империи? Тогдашнего НКВД было очень сильное осведомление и очень слабое следствие. Поэтому, например, они отлично знали по агентурным данным, кто у них сильные антисоветчики, кто у них опасные уголовники, а вот сделать ничего с ними не могли. Они просто не могли доказать. Следствие слабое. И поэтому этим письмом фактически было им предложено приготовить списки на, ну, не внесудебную зачистку, а не была внесудебной, но на, скажем так, облегченную процедуру, на зачистку с применением облегченной процедуры всех этих людей, на которых НКВД имело много, а сделать ничего с ними не могло. После чего пошли отписки. И причем по этим отпискам совершенно четко видно, кто из регионалов был в заговоре, а кто не был. Например, из Карелии, по-моему, пришло удивленное письмо, ну раз так, там, по-моему, где-то 19 одних и 25 других, мы с удовольствием бытово. А вот из Москвы, где сидел Никита Сергеевич Хрущев, пришли круглые цифры, по-моему, там 25 тысяч или что-то в этом роде. В общем, кому интересны цифры, найдите в интернете мою книжку «Творцы террора», там есть все цифры, все документы, здесь я говорю только в общем. Таким образом, что же придумали господа регионалы? А господа регионалы придумали в преддверии выборов начать в стране террор, по-простому. А сами понимаете, что альтернативные выборы в обстановке террора проходить не могут. Это начнется черт знает что с соответствующими последствиями для страны. Значит, месяц они так колупались, уточняли цифры, после чего вышел знаменитый приказ 00447 о зачистке, но не о социальной зачистке, его сейчас хотят представить. Я читала этот приказ, там говорится следующее. Значит, что людей определенных социальных групп, кулаков, действительно бывших церковников, но тех, которые ведут антисоветскую работу, там даже выделено было в тексте, проводящих активную антисоветскую работу, то есть по агентурным показаниям, и, соответственно, опасных уголовников с помощью облегченного следствия и облегченного судопроизводства по первой или второй категории. Первая категория – расстрел, вторая категория – это лагерь. Максимальный срок тогда был 10 лет, по-моему, но вторых было немного. И были спущены так называемые лимиты, о которых у нас говорится много вранья. Лимиты, господа мои, это не план, что вы должны расстрелять там 25 тысяч людей. Лимиты – это именно лимиты, что вы, конечно, операцию проводить можете, но вот больше 25 тысяч вы расстрелять не имеете права. Это как хотите, так и делайте. Выбирайте самых опасных, остальное – ваше дело. И пошла писать губерния. Все было бы ничего, но Сталин сделал одну ошибку, которая в конечном итоге стала для страны во многом роковой. Он доверился не тому человеку. И вот то, что с ВЧК, УГПУ, НКВД проблемы были с самого начала. Еще при Дзержинском они хотели быть государством в государстве. Когда над ними пытались поставить прокурора, Дзержинский там устраивал письменные истерики, как это вы нас, солдат партии, под власть каким-то крючкотвором. И довольно долго с ними никто не мог ничего сделать. В конце концов, Ягоду, который откровенно был в заговоре оппозиции, удалось сместить, и Сталин поставил на его место человека из своей команды, своего человека, надежного человека, бывшего председателя комиссии партийного контроля, в общем, своего в доску, там чуть ли не наравне с Ворошиловым и Молотом, Николая Ивановича Ежова. И в этом он ошибся. Потому что Николай Иванович был не только участником заговора регионалов, но и, кроме всего прочего, был теснейшим образом связан с немецкой разведкой. Его завербовали в 30-м году, поймав на бабе в немецком санатории. Это он сам рассказывал на допросах. Причем предвижу сразу возражение о том, что протокол допроса Ежова фальшивый. Не фальшивый он, господа. Он не фальшивый. Там приводятся такие имена и такие обстоятельства, которые просто не мог выдумать не то, что тогдашний следователь, но даже сам товарищ Берия, потому что просто этого не знал. Эти нюансы стали известны спустя 50 лет. И товарищ Ежов, в свою очередь, стал этот процесс репрессии просто раскачивать. Чекисты вспоминали, что вот, допустим, они, если пытались действовать в рамках закона, приезжал Ежов, тряс кулаками, обещал ордена, кричал: давайте больше, давайте быстрее, плевать там на законы, давайте их бейте, давайте пишите фальшивые протоколы, ребята, вам все спешу, мы все люди. Кто-то держался, а кто-то действительно начинал писать фальшивые протоколы. И таким образом НКВД сорвался с катушек и действительно стал гнать вал. А тройки этот вал транслировали. Что такое тройка? У нас говорят, что тройка – это внесудебный орган. Ничего подобного. Тройка – это не внесудебный орган. Тройки в статистике НКВД назывались особыми трибуналами. То есть орган – это был судебный, но несколько особый. Из кого они состояли? Это вообще замечательное, гениальное изобретение советской власти, которая широко использовалась, которая очень хорошо срабатывала в войну. Но в данном случае эти особые трибуналы, то есть тройки, состояли из, руководил ими начальник управления НКВД, или, соответственно, НКВД республики, и в него входили еще секретарь обкома, в общем, первый партийный секретарь региона и прокурор этого региона. То есть, как видим, это, во-первых, суды были тогда значительно менее надежны, потому что с образованием судей была та же беда, там их больше половины было с начальным образованием. Не зря у нас уголовные кодексы писались очень простыми словами. Современный уголовный кодекс, тогда сейчас судья просто бы даже прочесть не смог. И, в общем-то, это было, если уж упрощенное судопроизводство, его поручали надежным из надежных. И более того, все эти три человека, они шли по трем линиям подчинения. Один – линия партийная линия, линия НКВД, линия прокуратуры. И поэтому по злоупотреблениям каждый из них мог по своей линии донести, если что не так. Но они попали в какую ловушку? НКВД им, в общем-то, давали успешно фальсифицированные дела, а людей туда не вызывали. И они по этим делам, по бумажкам штамповали расстрельные приговоры. То есть вот действительно НКВД в тот момент сорвалось с катушек. Не зря же их там потом перестреляли в очень больших количествах. Когда Сталин начал понимать происходящее? Ну, я думаю, что к осени, к зиме уже понимать начали. Потому что осенью члены Политбюро разъехались по стране, вроде бы контролировать репрессии, а на самом деле они подстегивали репрессии в партии, дочищая тех аппаратчиков, которых не подмели сразу. То есть, проще говоря, они стимулировали, они сознательно выбивали старый партийный аппарат, который был снят практически весь. После чего в январе сказали, что да, много всего плохого сделано, когда те все нехорошие уже расстреляны. Давайте разбираться, что мы натворили. И начали разбираться чисто с теми низовыми коммунистами, которых исключили из партии, арестовали, действительно восстанавливали. То есть против низов они ничего не имели. Но чистки социальные шли по-прежнему. Тут еще какое было обстоятельство, которое сейчас не учитывается. Дело в том, что это время было не просто предвоенное. По разработкам советского генерального штаба война должна была начаться в 1937 году. То есть они, ну, максимум, у Боревича он говорил, что, может быть, начнется в 1938 году. Это была не просто предвоенная мера, это была мера перед войной, которая начнется прямо сейчас. А зачистки проходили во многих странах, на самом деле, предвоенные и нет. Мне приходилось читать про французскую зачистку, где, например, уголовников перед Первой мировой войной просто вывозили за город и стреляли, даже не интересуясь особо, кто он такой. То есть тоже, в общем, была довольно рутинная процедура, время было совсем другое. И попутно товарищ Ежов стал в недрах своего НКВД готовиться к захвату власти. И в какой ситуации, в общем-то, оказалась власть? Власть оказалась в ситуации, когда в стране творится черт знает что, НКВД лютует, а тронуть ее нельзя. Потому что их охраняют те же ребята из чекистов, и если их неумело тронешь, то тебя первый же ближайший охранник тебя просто пристрелит. Повинуясь приказу, они же не знали, кто из них в заговоре, не кто из них в заговоре. С НКВД надо было поступать очень и очень осторожно. И тогда они стали их просто перемещать по горизонтали. Одного заместителя Ежова в 1938 году отправили на Дальний Восток, а к Ежову аккуратненько ввели очень надежного, упорного человека, упертого сталиниста, опытного чекиста. Имя его мы все знаем. Лаврентий Павлович Берия. Сначала его туда ввели, потом ему дали управление госбезопасности, потом он тихонечко-тихонечко посмотрел, что там творится. Потом он выяснил, что правительство собирается кончать на демонстрации 7 ноября. И 4 ноября все, кто собирался кончать правительство, и все, кто был в заговоре, аккуратненько взяли. То есть им 4-го выразили политическое недоверие, в ту же ночь арестовали. После чего уже Берия действительно стал наркомом внутренних дел и стал с этим делом разбираться. Как он это делал? Дело в том, что в отличие от других регионалов, которым не позволялось таскать свою команду, Берии разрешалось все. Он перемещался по стране со своими людьми. И куда бы он ни шел, люди шли за ним. Сначала они были с ним в ЧК, потом они были с ним в ЦК Грузии, потом они были с ним в НКВД. После войны они ушли с ним в атомный проект. Это все одни и те же люди, мы знаем их имена. И у него было два человека. Меркулов, его заместитель, и Богдан Кабулов. Это он играл ту же при Берии ту же роль, какую и Сабель играл при Сталине. То есть правая рука, которая ставили на самые-самые ключевые позиции. И вот после того, как с Ежовым покончили, было издано постановление от 17 ноября 1938 года о том, что вследствие творится черт знает что, вообще фальсифицируют, применяются пытки, и если кто еще попробует, мало не покажется смысл этого постановления. Было создано следственное управление, и начальником следственного управления стал Богдан Кабулов, который принялся разгребать ежовские завалы. Он их разгребал где-то около 9 месяцев, после чего следственное управление расформировали, то есть он их разгреб, и его уже переместили в главное экономическое управление, потому что близилась война, и чекисты должны были заниматься совсем другими делами. Так что у меня еще по плану. А сколько я уже говорю-то?
Чисто час.
7 минут. Да.
Говорите.
Ну давайте дальше. Ну давайте дальше. Ну хорошо, давайте я отойду от системы и кое-что расскажу про свою наметку. Дело в том, что бы ни говорили наши друзья из Гарварда и из Лондона, людей в Советском Союзе берегли. Причем берегли их очень. Очень берегли. Например, вот взять хотя бы то же самое Тамбовское восстание. Если бы оно произошло при царе-батюшке, там бы Тамбовскую губернию залили кровью по колено лошадям. У них мирные крестьянские восстания 1905 года, когда безоружные крестьяне всего-навсего грабили имения, никого не убивая, ввели военно-полевые суды, уничтожили около 5000 мирных крестьян по ходу всего. А теперь Тамбовское восстание, бандиты, бандитская армия. То есть это были никакие не крестьяне, в основном в армии Антонова были дезертиры, которых к тому времени по лесам накопились десятки тысяч. Им работать было скучно, кушать хотелось, они ломанулись к Антонову. Крестьян там как таковых, в общем-то, и не было. И вот эта самая бандитская республика, в ходе ее усмирения войсками погибло около 5000 человек. То есть столько же, сколько во время мирной Столыпинской карательной операции. И, в общем-то, по деревням было расстреляно всего-навсего 250 заложников. Причем что, институт заложников, как делал Тухачевский, поскольку бандиты, естественно, связаны с населением, то во всех деревнях работали агенты ВЧК, и агенты ВЧК им тихонечко так в клювике несли списки людей, связанных с лесом. Из этих людей брали заложников и говорили, значит, если не выдадите связи с лесом, расстреляем. Вот таким образом работали. Бандиты предпочитали договориться, например, на условиях полной амнистии. Говорят, ребята, выходите из леса, складывайте оружие, вам ничего не будет, власть вас прощает. Ну, не любили у нас. Даже с теми же кулаками, которые черти что устроили во время коллективизации, их не стали уничтожать, их просто выслали. И вдруг, да даже если смотреть чисто по смертным приговорам, допустим, у нас до 1937 года было 2-3, максимум 4000 смертных приговоров в год. Для такой страны и такого времени это просто ничто. Только в 1931 было 10 тысяч, но там было, пардон, банды гуляли по стране. Банды гуляли по стране, немеренные, там стреляли, жгли, там такое творилось. И все равно всего 10 тысяч смертных приговоров. И вдруг в 1937 году мы получаем 650 тысяч за два года. Естественно, это не политика властей. Потому что и после этого, опять же, все опять сошло на нет. Опять же, вот берем 45-й год, послевоенный, вроде бы надо было разбираться с немецкими пособиями. 2500, меньше, чем до войны. То есть людей у нас берегли, люди были одним из основных ресурсов советской страны. И вдруг такой выбор. Естественно, власть тут ни при чем, потому что когда что-то идет поперек политики власти, власть, конечно, может сойти с ума, но сойти с ума и через два года вернуться в норму, она уже вряд ли может. Так что, как видим. Так, ну, подождите, как бы вроде я все рассказала, или я что-то еще забыла. Ну, примерно я обрисовала механизм, как я его вижу, да? Ну, тогда это уже почти час, давайте это, может, вопросы. Вопросов, наверное, много. Ну, а давайте я также буду отвечать.
Да, может, вам разуметься хочется.
Разомнусь еще.
Итак, друзья, секундочку. Значит, те, кто у нас новенькие, я информирую. Мы задаем вопросы в виде записок, в виде прямых вопросов в микрофон. Я стараюсь, как ведущий, это дело все как-то организовать, нормализовать, чтобы все имели возможность высказаться и в порядке заявок. Соответственно, я увидел первую руку там, следующая ваша, после этой записки. Да, и, наверное, будет правильно, друзья, если мы будем называться, может быть, говорить о своей какой-то принадлежности к организации, каким-то политическим убеждениям, если сочтем нужным. Да,
да, еще маленькая реплика. Если вы хотите задать вопросы не по этой теме, так тоже задавайте, потому что я не только репрессиями занимаюсь. Может быть, смогу ответить.
Елена Анатольевна, сегодня вы выступали про эхо Москвы. Не Москвы, а Петни. Да. К сожалению, это я не слышал от выступления, но надо полагать, судя по теме, оно интересно. Скажите, пожалуйста, как вы глубоко вникли в тему Пермь-36 и проект «Белорама»? Почему? Потому что вот уже два дня эхо Перми трещит на все голоса, что они получили поддержку от правительства, от общественной палаты о выделении большой суммы денег, 400 тысяч, миллионов, на 4 года. Но вот этот фикиш, который они здесь, то, что вокруг чего сегодня разговор идет. Вы вникли в эту тему или нет?
Я в тему не вникла, но я не устаю повторять, что к действиям в обществе мемориала отношусь очень подозрительно, очень неположительно. Потому что они мои естественные противники, И очень трудно что-то говорить и делать, когда тебе никто не противостоит. Вот сидишь в своей аудитории, говоришь, и слова как в пустоту уходят. А тут скакивает мемориалец, о, задело, все в порядке. Поэтому я к нему отношусь очень положительно. Это наш реальный противник, который нам послан для того, чтобы мы не расслаблялись, не забывали, что они действуют. И вообще, ну, образ врага всегда нужен.
Мы это знаем. Круглые столы проводили, они не приглашают на свои встречи мемориальцы, все, они никого не приглашают, те, кто имеет прямую или бывшую связь с работой вот этой той колонии, которую они поднимают как какой-то музей, как лагерь. Так я бы вас очень попросил, чтобы вы этой темой более детально, так сказать, ознакомились. Почему? Потому что тут ребята есть. И «Суть времени», у них и газеты есть, и статьи, подборки за 3 года, за 3 года. Это вам будет очень хорошая пища для разговора конкретно по Пермскому краю, по этим негодяям, которые получают даром бюджетные деньги и пудрят мозги всем живущим в Пермском крае, а теперь они уже замахиваются чуть ли не на создание музея по всей стране. Понимаете?
Ну, создают.
Нет, не надо, чтобы создавали. Почему? Потому что страшно негативно. Они просто засоряют мозги детям, они засоряют мозги студентам, они засоряют мозги преподавателям.
Да, знаете, дети у нас умные. Я вот сейчас сдала книгу про 41-й год, я начала с благодарности Виктору Суворову, причем совершенно искренне. Потому что если бы не он, у нас бы сейчас такой кампании по изучению истории войны бы не было. Пусть работают, дети умные, что такое интернет они знают. Если у девочки только мальчики на уме, то ей что, не говори, на нее не повлияет. А если она хочет что-то знать, они влезут в интернет и во всем разберутся. Не надо так недооценивать наших детей. Так что я приветствую всячески эту деятельность как лишний стимул к изучению истории своей страны. В конце концов, историю всегда легче изучать в споре, чем сама от себя, правильно?
Вот такая парадоксальная позиция. Так, вопросы записки. Какую опасность представлял для Сталина антифашистский комитет во главе с Михаэлсом?
Честно говоря, я этим делом не занималась вплотную сама. Но насколько я знаю, их хомотали просто по шпионажу. Либо как шпионов, либо как агентов влияния. Просто так у нас не расстреливали. У нас смертная казнь была только за, сейчас скажу, по-моему, за шпионаж и за терроризм в то время. То есть, если не террористы, значит шпионы. Ну, а с другой стороны, когда люди все время разъезжают по заграницам и общаются с единомышленниками в Израиле, ну, их могли завербовать, могли. А Михайлов, насколько мне известно, это был чистопородный несчастный случай. То есть Михайлов тут вообще ни при чем. Шел человек из гостей, наехал на него грузовик. Ну, конечно, грузовиков было мало. Но с другой стороны, вот кому же, катаясь на велосипеде, сумел попасть под единственный в Тифлисе грузовик, правильно? А в Минске все-таки не один был в то время. Неосвещенные улицы, сугробы, ну бывает, да. В общем-то, я показывала ребятам из ГИБДД комплекс документов, они пожали плечами и сказали, банальное ДТП, в чем вопрос?
Спасибо.
Считаете ли вы коммунистами всех, начиная от Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Зюганова?
Там еще второй вопрос у меня.
Ельцин тоже был коммунистом. Как вы определите, кто из них был коммунистом, а кто не был коммунистом?
Я не могу определить, как они были коммунистами, потому что сам термин «коммунист» нуждается в дополнительном обсуждении и расшифровке, и если мы не договоримся о терминах, мы ничего сказать не сможем.
Знаете, на том
по партийным билетам они коммунисты.
Сказал, сравнивать Маркса со Сталиным, это сравнивать кучу навоза с городили брус.
Понимаете, это все
и кто у нас Ленин запрещен в 1932 году. На 20 миллионов коммунистов никто не владел научным пониманием истории.
Это все
в университете сейчас говорят, что история как наука
я невозможна. Я вас поняла, можно я отвечу?
Но я не с одним вашим положением не согласен, вы просто дилетант.
Это все риторика, я занимаюсь фактами, поэтому ничего сказать не могу.
Факты надо в науку привести.
Ну применяйте, я не против.
Вот такая тоже позиция. Так, коллеги, кто расстрелял польских офицеров, наши или немцы? Ну, наверное, имеется в виду Катынь, да?
А вот тут я могу еще лекцию рассказать, хотите?
Хотим.
Давайте, чем пускаться в риторику, давайте лучше вам про Катынь расскажем. Когда в 2010 году гикнулся польский самолет, Я это восприняла как указание от Господа Бога, что я очень не хотела писать про коты, но все-таки, наверное, надо. А мне в издательстве сказали, конечно, надо. И опять же Господь Бог свел меня с замечательным московским исследователем Иваном Чигириным, который, живя в Москве, все время сидел в архивах, и мы с ним сделали совместную работу. То есть мы просто тупо прочитали все, что мы нашли в архивах по Катынскому вопросу, это не так мало. Это все материалы комиссии Бурденко, материалы Нюрнбергского процесса. Я читала материалы комиссии Бурденко, честно говоря, с одним интересом. Я примерно знала аргументы противников немецкой версии. Ну, в смысле, я так сейчас и соображу. Я примерно знала аргументы тех, кто говорил, что расстрелял НКВД. Но мне было интересно, какие же все-таки есть доказательства. То есть у тех, кто говорил, что расстреляли немцы, доказательства имелись. Там немецкие гильзы, немецкие веревки и многое другое. То, что это не характерно. А какие у сторонников советской этой версии доказательства? И мы стали искать, и мы не нашли ничего вообще. То есть просто мы не нашли ни одного конкретного доказательства. Но я проработала с карандашом в руках всю немецкую книгу, изданную Геббельсом, все протоколы доктора Бутца. Доктор Бутца молодец. Все знают, такой доктор Бутц, да? Это немецкий патологоанатом, который рылся в могилах в Катыни. Доктор Бутц с огромным удовольствием рассказал о результатах своей научной работы по исследованию трупов в массовых захоронениях. Видно, раньше не попадалось. После чего сказал, когда их расстреляли, моей науке неизвестно. Я это не знаю. И поэтому давайте опираться на те документы, которые нашли в их карманах. Наши патологоанатомы, которые к тому времени в массовых могилах рылись уже 2 года, естественно, было с чем сравнивать. Ну, в общем, доказательств того, что это сделали чекисты, нет никаких. Доказательств того, что это сделали немцы, их много. Я расскажу только о некоторых. Например, когда наши замеряли дырки в черепах, они обнаружили, что некоторые были расстреляны, были убиты из крупнокалиберных пистолетов. Ну, калибром больше, там, 8-9, по-моему, миллиметров. Сейчас навскидку не скажу. Но дело в том, что оружия такого калибра в то время в Советском Союзе просто не было. Оно не изготовлялось, оно не закупалось. Оно появилось только в 1941 году, когда наши стали стрелять из трофейных немецких пистолетов. То есть уже одно то, что они были убиты из крупнокалиберного оружия, говорит, что это не могло быть НКВД. Ну и найдены немецкие гильзы, и немецкие веревки, и многое другое интересное. Поэтому единственным доказательством остался пресловутый пакет номер 1, который директор ГАРФа товарищ Мироненко кричит, что он подлинный. Я не знаю, что говорит товарищ Мироненко, но банальная текстологическая экспертиза показывает, что это фальшивка, причем даже грубая. Ну, не писали тогда так документы, не писали их на тех бланках, так их не регистрировали, другая была стилистика, цифры не совпадают, в общем, все не так. Зато мы, роясь в архивах, все-таки предположительно можем проследить, как все это произошло и почему их расстреляли, потому что немцы, в общем, тоже поляков не стреляли. Немцы стреляли евреев и немножко наших. А поляки под категорию этнических чисток не попадали, и зачем их расстреляли, не ясно. И вот тут, читая протокол Нюрнбергского процесса, я стукаю себе по кулаком и говорю, Иван Иванович, а это что? И тут выясняется из протоколов Нюрнберга, что в 5 километрах от Катыни находилось такое неслабое заведение, как ставка группы армий «Центр», построенная в сентябре 1941 года. Да, она там была. В 5 километрах от Катынского леса. Это почему так мало деревень-то осталось в округе? Там свидетельские показания всего из 2 деревень взяты. Тех, кого оставили там полы мыть, остальных выселили. И после этого все стало предельно понятно. Как немцы строили секретные объекты? А ставка группы армии «Центр» однозначно объект сверхсекретный. Очень просто. Они брали военнопленных или рабочие команды из «Унтерменши», как получится, после чего занимали их на строительстве, а потом кончали. А тут они пришли, конечно, русских пленных было много, но русские пленные смотрят волками, работать не хотят, саботируют. А тут поляки. К немцам настроены лояльно, немцев ждут. Судя по некоторым свидетельским показаниям, в принципе, когда им не дали вагонов для перевозки, сказали, ребята, уходим пешком, немцы идут. Поляки сказали, пошли вы в задницу, мы остаемся. Ну и остались. А с ушла охрана лагерей, ушли евреи из числа военнопленных. Они остались живы, потом свидетельские показания их есть. В общем, взяли эти готовые рабочие команды, настроенные лояльно к немцам, они им построили эту ставку группы армии «Центра», потом их спокойно расстреляли. То есть это опять же рутинная немецкая практика, понимаете? Вот если бы наши расстреляли поляков, сразу вопрос, а зачем? С какого перепугу наши вдруг начали палить по полякам? Что на них нашло вообще? По финнам не палили, ни по кому не палили, а вдруг взяли офицеров, расстреляли. Очень странно. А здесь это совершенно подпадает под немецкую тактику. А вот почему Михаил Сергеевич Горбачев признал, что это наши расстреляли поляков, вот это вопрос уже не ко мне, а к Михаилу Сергеевичу. Пусть он за него и отчитывается. Вот это то, что мы накопали по Катынскому вопросу.
Спасибо. Чем объяснить, что жены Ворошилова, Молотова, Калинина были еврейки? Одобряли ли они репрессии?
Ну, наверное, тем, что Молотов, Ворошилов и Калинин увидели красивых евреек и в них влюбились. Другого как бы я не вижу, а еврейские женщины, в общем-то, красивые. Одобряли ли они репрессии, что значит одобряли, не одобряли. Молотов, когда его Чуев спрашивал про это дело, он говорил, простите, нам НКВД проносил материалы, мы как должны реагировать? Вот как должен реагировать Путин, если к нему сейчас придет ФСБ и принесет материалы на его заместителя, что вот он связан с такой разведкой, с такой, и еще там 100 миллиардов украл. Как он должен говорить, что нет, я не верю, закройте дело, и хороший он будет, если он так поступит. Молотов говорил открытым текстом, нам приносили материалы, мы не реагировать не могли.
Спасибо.
Уважаемый Илья Анатольевна, во-первых, хотелось бы выразить восхищение вашими книгами и вашими выступлениями.
Спасибо.
А теперь хотел бы задать вопрос. Какое ваше видение, что было такое дело врачей?
Дело врачей?
Вот как бы вы его охарактеризовали? Было, не было, если было, с чем связано?
А вот это очень интересный вопрос. По послевоенному времени вообще мало известно, и мало что есть в открытом доступе. Но я все-таки написала книгу «Смертельные игры» по обрывкам того, что получилось. И когда я видела, что у меня получилось, я сказала, а нифига себе, к чему логика-то иногда приводит. И логика меня привела к следующему. Это не мое мнение, это просто то, что получилось логически. Логически получилось следующее, что дело врачей было начато, чтобы под него замаскировать убийство Сталина. Начато оно было тогдашним начальником МГБ Игнатьевым, который был в заговоре в антисталинском. Ну, заговор тоже дело банальное. Я тут вообще, есть данные, что у нас готовился к реализации Беловежский сценарий еще в 50-е годы. Похоже на то. Ну, документов нет, но на косвенных похоже. И Сталин слишком близко подошел к оставшимся в живых заговорщикам. Ленинградцев-то расстреляли, а много-то кто остался. И они просто честно, спасая свою шкуру, поняли, Сталина надо убивать, иначе убьют их. И товарищ Игнатьев, который по всему был в заговоре и был одновременно министром госбезопасности, и товарищ Рюмин, который был в заговоре и был одновременно начальником следственного управления по особо важным, и товарищ Огольцов, который тоже был в заговоре, который был заместителем, они поняли, что надо что-то делать. И вот смотрите, это очень простая схема. Начинают дело врачей, начинается психоз, правильно? После этого спокойненько там кончают Сталина. Ну, дают им какое-нибудь там лекарство, яд и прочее. А как вы думаете, врачи, которые придут смотреть, что с вождем, они хоть слово помолвятся, что его убили? Никогда в жизни. Они просто банально испугаются за себя. Так что я думаю, что с этой целью дело врачей было начато.
Ясно.
Я думаю, да. На косвенных. Чисто на косвенных. Ну вот логическая картина складывается, она такая.
Я прошу руки только поднимать. Так, сейчас записка. Есть слух, что в деле Духачевского существовали записи его телефонных разговоров. Вы что-то знаете об этом?
Нет, не знаю. Олесь Гончар. Не знаю. Но дело в том, что записи телефонных разговоров само по себе вещь сложная. Как тогда осуществлялась прослушка? Ставился микрофон, а магнитофонов-то не было. И на другом конце провода сидела девочка-стенографистка и стенографировала. Я думаю, что телефоны, конечно, прослушивались. Я думаю, что те, кто ими пользовался, прекрасно об этом знали и по телефону на такие темы не разговаривали. Тем более, что в заговоре Тухачевского и чекисты были, которые всяко могли предупредить.
Ясно.
Здравствуйте. Что-то можете сообщить новое по Некрасовому делу, там, из Несенска? Только что новое.
По Некрасовому делу?
Да, ну,
вы знаете, Ленинградское дело зачищено очень основательно, к нему ни один историк прорваться не смог. Есть у меня мысль на досуге, когда внучки пойдут в детский сад, покопаться в протоколах первичек, может, что найдется, но пока не покопалась. Единственное, Хрущев обмолвился, что Кузнецова ставили вину сепаратизма в процессе. Вот. Все, что могу сказать.
Так, еще вопросы? Пожалуйста.
Как вы объясните, как вы
микрофон говорите или с микрофоном?
Ближе.
Или без микрофона.
Знаете, чем объяснять, что вот прошло уже 60 лет с убийства Берии, и так до сих пор ничего нет. То есть так кто так великолепно спланировал?
А вы хотите про убийство Берии? Да. Это вам могу сказать, как я это делаю. В общем-то, скорее всего, как оно и было. Фишка в том, что никто Берию, конечно, не арестовывал. Нету ни одного факта, который как бы хоть чего-то стоит, что он был жив после 26 июня. Уже хотя бы то, что его соратников оформляли в тюрьму, а в его анкете нет ни отпечатка пальцев, ни фотографии, уже говорит, что его убили. Кроме того, Серго Берия, он приезжал же домой в тот день, он видел то, что ему не придал значения, настолько, что даже свою книгу не ставил. Но вот хорошему журналисту Руслану Челачеву рассказал, он видел выбитые окна кабинета Берии и пулеметную очередь на стене. То есть мы можем реконструировать, как все это было. Берия утром приехал на заседание Совета Министров, отчитался по Германии, поехал домой обедать. Спросил Серго, поедешь? Нет, сказал Серго, у меня дела. Ну, Берия поехал один. После чего, я думаю, что дело было так. Где-то примерно около 12 во двор его дома, снеся ворота, влетели два БТРа. Охрана вылетела разбираться, сколько выпили водителей. Берия подошел к окну посмотреть, что происходит, и по окну врезали из пулемета. Ну, простой фронтовой прием. А вот зачем это было сделано, это вопрос более интересный. Дело в том, что от Сталина-то заговорщики избавились, а Берия-то остался. И кроме того, Берия восстановил МВД, а МВД – это монстр государства в государстве, вот в полном виде, рядом с которым даже армия ничего не стоит.
У Берии 4 класса образования, у Ежова 1 класс.
Что?
Берия абсолютно безграмотный человек.
У Берия 3 курса института, по тем временам это очень много. Ну вот, продолжаю дальше.
В университете нет.
Можно я расскажу про 26 июня, не буду беседовать об образовании Берии? Так, ну что, рассказывать дальше? И, в общем, заговорщики-то они остались. И дело в том, что это, конечно, исходит от Серго Берии, но, по-видимому, папа ему что-то за завтраком сказал. 2 часа должно было состояться заседание, ну, президиума ЦК, в общем, считает Политбюро, где Берия собирался требовать санкции на арест Игнатьева. А Игнатьев был министром госбезопасности, курировал сталинскую охрану, то есть он был в сердцевине заговора, и, по-видимому, Игнатьев сказал очень просто, либо вы меня вытаскиваете, либо я вас всех сдаю. Поэтому Берию пришлось срочно устранять, ну и заодно срочно произвести государственный переворот и вернуть к власти партию, которой власть уже почти лишили. Потому что Маленков фигура слабая, он бы не смог противостоять Хрущеву. А потом меня очень позабавила байка о ковре. Вот как генералы говорили, что мы закатали Берию в ковер и вывезли из Кремля. Что за прыг такой? Что, нельзя было на пол машины положить? А потом я сообразила, что могло же быть и так. Это могло быть. Ну, это тоже нам попросили. То Берию, значит, застрелили, закатали в ковер, привезли в заседание Политбюро, раскатали ковер, сказали вот. А теперь давайте думать, как нам из всего этого вылезать, потому что мы все в одной лодке. Если мы сейчас начнем между собой, сраться, то западники нас с потрохами съедят. После чего Берия закатали в ковер, увезли в крематорий и там сожгли. Почему отпечатков пальцев не было через день? Ну, а оставшиеся члены Политбюро стали думать, как им действительно вылезать из этой жуткой ситуации, и дальше уже напридумывали много чего, но это к делу не относится. Ну и попутно восстановили власть партии в полном объеме, чтобы партийцы молчали. Вернули обратно надбавки в конвертах, дали им власть, дали им право как бы руководить ни за что не отвечая. В общем-то, то, что и привело, опять же, страну к гибели, в конце концов.
Спасибо. Еще вопросы?
Ну, все-таки владели ли коммунисты марксизмом?
Пожалуйста, в порядке очереди, я вас прошу.
Я не буду отвечать на эти вопросы, они меня не интересуют.
Тогда вы не коммунист.
Я хотел сказать,
что, наверное, не коммунист.
стали заниматься не теми делами, которыми они занимаются.
Ну, не все верили, он занимался чем надо, ждал тоже. Так они не пострадали.
Они не пострадали.
Они не пострадали.
Нет, просто когда вы так говорите, за партийный аппарат наш, за честно наш партийный работник, очень обидно, и слово берем, понимаете?
Я сталкиваюсь с партийным аппаратом еще на заре своей работы, никаких положительных эмоций ни на одном уровне это не принесло.
А вы конкретно что предлагаете? Вот, допустим, вы сказали, западники, там, вот это вот движение. Может, что-то вы предлагаете? Собрать какой-то совет консультационный? Еще
я ничего не предлагаю, это не мое дело. Я исследователь, мое дело разобраться, что было. А предлагают пусть те, чьи профессии это является. Я вот не хожу в чужие огороды.
А вы исследователь, вы просто...
Я не буду отвечать на ваши реплики.
Мы за собой, зачем вы приехали? Мы понимаем, что...
Отчитаться о проделанной работе.
Молодой человек добавил, что он за собой. Так, еще реплики. Критические, дружественные.
Рекомендую найти в интернете книгу Бушина «Гений первого плевка». Очень хорошая книга, и вопросов больше нет. Все, извините.
Пожалуйста. Алексей Мальцев, газета «Казан Прикамья». Я вот у Романа вижу хорошее название. Как вы относитесь к религии и...
Что за Роман?
Конкретно. Ислам, православие и так далее. И под общим слоганом ярости.
Так, как я отношусь к религии? К религии отношусь вот так, я православная. Теперь, что касается ислама. Это у меня один из любимых образов. Разбор наши с исламом и иудаизмом мне очень напоминают. Вот идет линия фронта, да, сидят траншеи три батальона. Вместо того, чтобы стрелять по врагу, дерутся между собой. Кто из них самый правильный и самый наш, а между тем, ну, сами понимаете. Враги занимаются своим делом. Надо не с мусульманами разбираться, а, пардон меня, с прислужниками сатаны. А они видны, они не прячутся. И мусульмане в этом наши первейшие союзники, равно как и иудеи, у которых те же 10 заповедей.
А все-таки, Елена Анатольевна, можно я проясню? Прислужники сатаны – это кто?
Есть 10 заповедей. Либо мы их выполняем, либо мы выполняем противоположное. Поэтому сказано, не прелюбодействуй. Те, кто агитирует прелюбодействие, спи с тем, кто движется, спи с мальчиками, с девочками, с козочками, это, соответственно, антизаповедь, это прислужник сатаны. Сказано, не укради. Те, кто говорит, что воровать можно, нужно, это дело доблести и геройства, это прислужник сатаны. И так по всем 10 заповедям. Это же все очень просто. Поэтому я всегда прекрасно нахожу общий язык и с иудеями, и с мусульманами, и с буддистами, и с язычниками, и с атеистами. Вот именно на этой почве.
То есть наш враг тот, кто системно разлагает общество по линии
нравственности? Наш враг тот, кто исповедует Библию сатаны.
А кто такой сатана?
Сатанисты, что ли, такие?
Нет. Ну, у нас есть кодекс. У всех... религии, у всех трех религий есть определенный кодекс поведения, он совпадает. Те, кто делают обратное, те служат ясно кому.
Но социологически вы эту группу не можете объяснить.
Нет. Ну, еще сказано же, что дьявол и Бог борются друг с другом, поле битвы сердца людей. В каждом конкретном сердце проходит линия фронта, и кто-то побеждает. Какая тут социология?
Хорошо, спасибо, сейчас записка. Прокомментируйте, пожалуйста, расстрел в Медведковском лесу Орловской области в сентябре 1941 года.
Ой, я этим подробно не занималась, но, по-моему, то ли их не успевали эвакуировать, а оставлять немцам таких врагов правительству было нельзя, конечно. По-моему, так дело было. Их то ли не успели, то ли не смогли эвакуировать. На самом деле такие расстрелы проводились, это как бы по... Была методичка НКВД об эвакуации тюрем из прифронтовой зоны. Если успевать вывести всех, кого-то там менее важных подследственных, уголовников и с меньшими сроками там женщин, стариков всех отправлять, опасных, если можно вывозить, если нельзя, расстреливать. Чтобы не поставлять Гитлеру готовых пособников. Это методичка НКВД, я ее читала, но сейчас вот цитировать, конечно, не могу, но читала.
Спасибо.
Елена Анатольевна, хотелось бы услышать ваше мнение о новом писателе, публицисте, историке Игоре Пухалове. Одну минуточку. И вот его работа депортации. Пару слов. Он, его за это же чеченцы избили. Он чуть, как говорится, Богу душу не отдал.
Да нет, ему просто дали по физиономии. Игорь мой очень старый друг, очень хороший историк. Он, как говорится, не такого широкого спектра, но работы добросовестные, и, в принципе, можно доверять тому, что он говорит, просто потому, что это сказал Пыхалов. Ну, с кем-то он чего-то... Кто-то из возмущенных кавказцев дал ему по физиономии, и этим все ограничилось.
Ну, понятно. И второй, появился новый, ну, много написал уже, публицист-историк, это Валерий Шамбаров.
Не знаю.
Не знаете?
Нет, не знаю.
Ой, интересно.
Ну, что поделать, нельзя объять необъятное.
Ну, касательно Игоря Пыхалова, по физиономии чеченов потерпеть следует, да?
Не обязательно чечен, по-моему, какой-то дагестанец. Не скажу, это надо его спрашивать.
Ну, то есть, вы все равно на одной стороне с ними, против нравственности, без
нравственности? Ну, он мой старый друг, он я и Дерсесов, это одна компания.
Нет, я имею в виду с северокавказцами в нынешнем их виде, мы все равно на одной стороне баррикад, против мировой безнравственности.
Ну, слушайте, извините меня, если цапок русский, то что же мне от русских отказываться? Мало ли, какие уроды в каком народе есть.
Понятна позиция. Так, пожалуйста.
Хотелось бы услышать вашу реплику относительно послевоенных событий, то есть дел в отношении тех самых власовцев. Потому что информации по этому вопросу не так много, хотелось бы услышать.
Власовцев? Ну, я, правда, о власовцах я знаю немного, но что делали наши? Наши, конечно, понимали, что немецких пособников слишком много, и не надо устраивать большие разборки после войны, поэтому что придумали, например, в Ленинградской области? Уже под самый исход войны, где-то в 43-м году, там начали проводить кампанию среди власовцев и полицаев, чтобы они вступали в партизанские отряды. То есть, если, конечно, он сам лично не расстреливал наших, если он просто служил в ХИВИ, в власовцах, в полицаях и не причастен к карательным операциям, он мог перейти в партизанский отряд и после этого считаться на равных с партизанами. Возможно, партизан их обижало, но это был приказ штаба партизанского движения. Но потом мне приходилось встречать еще и методичку НКВД, как относиться к немецким пособникам и полицаям. Там полицаи, когда они поняли, что произошло, они, когда приходили войска, прятались, потому что солдаты, конечно, стреляли всех, кого видели. Там солдаты и мальчишек стреляли в немецкой форме, но солдаты есть солдаты. А НКВД было сказано так, что рядовой состав полиции и... Ну, рядовой состав полиции, те, кто просто по найму работал у немцев, их не трогать, а руководящий состав полиции арестовывать и разбираться, что они вообще собой представляют. Иначе бы у нас было не по 70-80 тысяч арестованных после войны, а по 700-800 в год. Но наши этого просто не хотели. Вот, в принципе, все, что я знаю о власовцах, но если человек получал 25 лет, он получал это за что-то. Просто так четвертак не давали. О, еще про власовцев забавный момент. Шаламова есть душевная история «Последний бой майора Пугачева», по которой снят фильм. Знаете, да? Ну вот, фильм очень правдивый. Рассказ тоже очень правдивый, за одним исключением. У Шаламова это майор советской армии, которого за что-то необоснованно репрессировали. А в реальности там, по-моему, из 12 бежавших 10 было сколько-то власовцев, немножко уголовников и пары молодых ребят, которые вели с собой для продовольствия, как это делали зэки при таких побегах. То есть Пугачев был, но он был власовцем. Вот, в принципе, все, что я знаю о власовцах, как-то мало этим занималась.
Спасибо. Еще вопросы? Друзья,
пожалуйста. Спасибо, Михаил, музей 36, тот самый. Я хотел бы спросить несколько вопросов. У меня будет правильно ли я понял из вашего выступления, что весь большой террор есть
борьба местных партий, вот местных
регионалов за свое выживание, свою власть с верховным руководством. Ну и логично отсюда получается вывод, что у этого верховного руководства получается не было рычагов управления, рычагов контроля и так далее.
Ну, давайте я отвечу на первый. Это, конечно, был не весь большой террор. Я уже сказала, там было и самоуправление граждан, и чистое развлечение НКВД. Там были национальные операции, которые проводились черт знает как. Это тоже развлечение НКВД. Ну, так, ну, в принципе, основа большого террора, то, что сделало вообще возможным, это действительно борьба регионалов за свои посты, свое выживание. Поэтому я говорю, что если бы Сталин в 1934 году, по примеру Гитлера, провел ночь длинных ножей, большого террора бы просто не было. Надо было всего-навсего перестрелять несколько десятков опасных людей.
Ну, то есть, почему тогда, допустим, до этого года тех же самых, как вы говорите, неграмотных и так далее, они сидели на своих постах, всех все устраивало и...
Кого? Кого что устраивало? Вы плохо слышали, я же рассказала про их развлечения. Кассиор упустил Голодомор на Украине. Кого это могло устроить? Это Мирзоян, черт знает, что в Казахстане устроил. Просто...
Ну, тем не менее, просто... терпели определенное...
Что-что?
Терпели определенное время, получается, и...
Ну, извините меня, надо же было подготовить почву-то, в конце концов.
Хорошо, и еще несколько вопросов. Что вы скажете о репрессиях конца 20-х, начала 30-х, в частности, раскулачивания, ну и так далее. И сразу последний по поводу волны реабилитации середины 50-х.
Ну, я поняла, от меня хотят еще одну лекцию, вкратце изложу. Но только сначала пару слов про ГУЛАГ, потому что я имела несколько лет назад очень интересный разговор на эту тему с человеком, который отсидел там, по-моему, 12 лет в какой-то серьезной колонии. И он, у него большой зуб на господ правозащитников. Почему? Потому что он всячески отстаивает лагеря и ГУЛАГ, и оказалось, что в уголовной среде, если бы он мотал тот же срок в тюрьме, это было бы несравненно более тяжелое наказание. То есть лагеря вот для самих осужденных это гораздо лучше, чем тюрьма. Даже в общей камере, не говоря уже об одиночке. И поэтому он считает вот западный метод, что осужденные должны быть в тюрьме зверством при всей хорошей кормежке, телевизорах и всем прочем. Ну вот, а теперь, значит, так, что-то меня хотели, уже успела немножко забыть. О раскулачивании. Ну, я репрессии... конца 20-х годов не существовало. Репрессии начала 30-х годов это были вот чисто в рамках Уголовного кодекса. Ведь что происходит? Происходит огромная перестройка сельского хозяйства. Перестройка аккордная, в кратчайшие сроки. Причем на селе есть люди, которым это очень сильно не нравится, потому что кто такой кулак? Это вовсе не справный крестьянин, это не культурник. Кулак – это, как правило, либо сельский лавочник, ростовщик, хлеботорговец. Их называли кулаками. У него кормовая база – беднота. Естественно, колхоз выводит бедноту из-под влияния кулака, лишает кормовой базы, кому это понравится. Ну и началось, покатилось. А тут еще сроки поджимают, экономика трещит, вот-вот вообще ее разорвет. Естественно, начали гнать кнутом коллективизацию. Это была экономическая необходимость простая. У нас вот не понимают того времени. Там же на кону стояли жизни миллионов людей, которые просто умирали от голода по причине чудовищной отсталости сельского хозяйства. Ну и, в общем, естественно, начался подъем бандитизма. Вот эти вот 10 тысяч расстрельных приговоров, как раз были приговоры в основном местных троек над местными же бандитами. Но это еще что? Вот Мухин в своей дуэли привел воспоминания одного человека, который говорит, что вот у них был колхоз. Да? На них налетела банда. Против банды выступил отряд самообороны. Убили троих из отряда самообороны, бандитов немерено сколько. Оружие это было не только у бандитов. Оружие было в отрядах самообороны, в местных кум-ячейках, в сельсоветах. Если бы немножко промедлили, там бы такое в деревне началось, что гражданская война стала бы легкой прогулкой под луной. Потому что у кулаков оружие, а бедняков-то больше, они-то озверели. Они-то голодают каждый год, и еще как. Так что, и в общем-то, как происходило раскулачивание? Это у нас опять не учитывают времени.
Я вам расскажу. У меня два деда
раскулачивания. Вы расскажете в свою очередь. Давайте без...
Ну вот, как происходило раскулачивание? Ведь постановление о раскулачивании было, по-моему, 30 января 31 года, да? А раскулачивать-то начали еще с лета 30... Так, подождите, я что-то в датах путаюсь. В общем, раскулачивать начали за полгода до выхода постановления. Это просто решениями местных сходов, да? Вот кулаки нам мешают, а мы их выселим. Ну, их и выселяли. Дома реквизировали, их там в чисто поле или бабы, дети по родственникам, мужики в банды. Потом приходят в райком, говорят, тут черт знает, что творится. Райком принимает решение всех раскулачить. Райкомы идут в обком, обком идет в республику. К январю процесс добрался до республик. В деревнях уже кулаков не то что выгоняют, а просто жгут в домах вместе с семьями или вот-вот начнут жечь. И только после этого уже стало проводиться тотальное выселение. А то тоже хотели миром решить. Еще за год до того думали, а кулаков надо брать в колхозы или не надо брать в колхозы. А тут потом гражданская война начинается на селе. Но я поняла уже, что вы не из бедняков-то, я только я из бедняков. У меня все предки из бедного крестьянства.
Спасибо. Лена Анатольевна, меня зовут Владимир, у меня два вопроса.
Первый вопрос. У вас в книгах недостаточно освещено отношение Сталина, ну не ваше, а Сталина к православной вере. То есть это очень интересно, поскольку он почти закончил духовную семинарию. И второй вопрос по пленуму как раз от 1952 года, который вы упомянули, документы которого невозможно найти. То есть вроде бы как известно, по-моему, даже вы об этом писали, что... В 1952 году на пленуме Сталин предложил коренную реконструкцию партийной системы. То есть он, во-первых, переименовал партию в Коммунистическую партию Советского Союза, имея в виду, видимо, в дальнейшем многопартийность какую-то.
Ну, да.
И второй вопрос, он партию планировал отстранить от управления страной. Вот как вы относитесь к этим шагам Сталина, учитывая то, что через много лет после него Горбачев и Ельцин то же самое практически провели в жизни.
Ну, слушайте, это давно надо было сделать. Есть такое Спасибо. Понятие, как вертикаль власти. Человек управляет, человек отвечает. А тут что такое, извините меня, директор отвечает руководить секретарь обкома, который ему указывает, а сам ни за что не отвечает. Это же бардак же получается, правильно? Я согласна со мной все, кто занимается конкретным делом? Отвечать должен тот же, кто принимает решения, не тот же, кто их выполняет. Ну, а вот касательно Сталина и религии, тут, конечно, вопрос интересный. Потому что мне, в общем-то, говорили люди, близкие к церковным кругам, что Сталин под конец жизни даже, в общем-то, исповедовался и причащался, как положено православному христианину, но. Тут было одно «но». Дело в том, что православная церковь с самого 18 года упорно выступала против государственной политики. А кому это понравится? Какому государству? Если бы она бы... Тут патриарх пытался что-то вякнуть против Петра Первого, так Петр Первый вообще патриархов отменил.
А кто дал Тихону патриархат?
Ну вот, дальше.
Ленин?
Ленин, большевики в эти дела вообще не касались. Я читала очень интересный документ 18 года. Некий комиссар какого-то поезда, значит, пишет, что я, мол, женился, поскольку жена это очень хотела, я с ней обвенчался в церкви, поэтому я больше, значит, не могу быть коммунистом, не могу быть комиссаром поезда, прошу меня отстранить. Ему ответ. То, что ты венчался в церкви, это твое личное дело, нечего увеливать от дела, а за телеграмму, посланную за государственный счет, пожалуйста, внеси деньги. Вот так вот реагировали в 18 году. И поэтому... И в той мере, в какой церковь выступала против государственной политики, она и получала то, что за это причитается. Это не имеет ни малейшего отношения к тому, как кто относился к вере. Ленин веру ненавидел, но тем не менее подписал указ о свободе вероисповедания.
И отменил царский...
Ну вот, и так, чего бы... Значит, на чем-то меня остановили, да. Значит, там еще есть два нюанса. Почему начались преследования священников во время коллективизации? А потому что очень просто. Вот есть село, в нем священник. Да? Кто у него спонсоры? Ну не бедняки же, правильно, у них сами делают. Кулак, лавочник. Пришла коллективизация. Кулака лавочника стали гнобить, священник, соответственно, принял сторону спонсоров. Попал под раздачу вместе с ними. И это было в массе. А как только церковь стала лояльной, ее, в общем, да, тут же перестали трогать, только пресекали всякие попытки нелояльности. Это была позиция государства. А как относился Сталин как человек, вполне допускаю, что он мог быть верующим. Это, ничего невозможного в этом нет. Кстати, еще вот насчет храмов. У меня тут посетило забавное соображение. Дело в том, что когда церковь отделили от государства, стал вопрос о храмах. Да, раньше-то их содержало, что государство, спонсоры, да? А теперь государство отказалось, а оно взяло заботу только о самых-самых памятниках, которые у нас в Питере, в общем-то, и сохранились. Оно взяло на себя заботу о храмах, а остальные-то кто будет содержать? У общин денег нет, у церкви денег, в общем-то, нет. И я подозреваю, что многие из них были взорваны просто по причине полной обвешалости. Вот у нас долго-долго умирала церковь на Сенной площади, ее 60-е годы снесли. Но вовсе не из-за борьбы с религией, а просто потому, что это здание было в таком виде, что уже могло само по себе вот-вот упасть. То есть просто из-за невозможности их содержать. Я думаю, что это тоже было один из аргументов. Хотя, конечно, озлобление у народа против священника было очень сильное. У нас вот, понимаете, в 1945 году наши пришли в Германию, да? Помните, какая была война? Я до сих пор удивляюсь, что в Европе кто-то говорит по-немецки. А тем не менее, ведь наши немцев пощадили, да? Вот так сработали политотделы. А кто отвечает за все зверства гражданской войны? Кто выполнял роль политотдела в Российской империи? Кто все это оголтелое зверье-то вообще в жизнь выпустил? Православная церковь. Это она за это отвечала. За моральный облик жителей Российской империи. И, то есть, и естественным образом она же отвечает за большинство зверств гражданской войны. Это ее паства, ее дети. Это как ответил один матрос, когда, ну это может быть отчасти байка, отчасти нет, когда явились арестовывать, по-моему, киевского владыку, ему один из монахов сказал, что же вы, значит, Евангелие-то читали? Он говорит, да мы не читали, нам его только целовать давали. Вот как поработали, то и получилось.
Спасибо. Ваше отношение к высказыванию Сталина. А без теории на православной основе нам, России, смерть. Вот якобы высказывание Сталина нам приводит наш постоянный автор.
Дайте я лучше прочту, можно глазами?
Пожалуйста. Якобы Сталин сказал...
Ну, я про такое высказывание не слышала, ничего сказать не могу.
Еще один вопрос. Ни один гость русских встреч не ответил, не назвал теорию, видимо, в которой мы нуждаемся. Вся надежда на вас.
Напрасная надежда. Я исследователь. Мое дело разобраться, что было, а строить теорию, пусть те, чьи профессии это является. Это не мое, я не люблю заниматься чужим делом.
Ясно. Пожалуйста.
После убийства Сталина Берии 3 августа вышел приказ о присвоении учебных войск и званий. Там в этом списке был, кроме Москаленко, Новодинского, который известный, Гречка, там был командир 17-го стрелкового корпуса Манзеров, ну, звание генерал-лейтенант. Чем...
Я поняла ваш вопрос, и отвечу просто, не знаю. О, кстати, я же не ответила на вопрос товарища из Перми 36, как-то заговорилась о реабилитации-то. Это же очень интересная тема. Хотя на самом деле тема предельно простая. Естественно, хрущевская команда, придя к власти, сначала они стали реабилитировать своих старых друганов. Ну, Хрущев там водку пил с тленами ЦК, ну как же их не реабилитировать? Ну, реабилитировали. Жуков там водку пил с кучей генералов, реабилитировали их до кучи. Ну, а потом, увидев, что идет такое дело, значит, стали писать жены репрессированных, и процесс пошел. Потом вот поняли, что можно использовать против Сталина. А под конец была очень занятная реабилитация, об этом писали. Реабилитация тройками, когда в лагерь просто приезжала тройка, примерно было как в Павке Горчаги. Ты за что сидишь? Да крыло отрезал на портянке. Ну, иди гуляй, значит. После чего лагерное дело уничтожалось, но вкладывалась справка о реабилитации. Так что процесс это, конечно, любопытный. Ну, а потом уже в 90-е годы Яковлев, придя к власти, дореабилитировал всех, ну, кроме уже откровенных предателей, которые расстреляли за пособничество с Гитлером. И то у нас один был такой, его сначала по зоопарке реабилитировали, потом обратно. Значит, обратно все приговоры отменили. Так что реабилитация, конечно, процесс интересный, но ни малейшего отношения ни к вине, ни к невиновности она не имеет. Это чисто политическое шоу. Все, кто был действительно невинно осужден, они реабилитированы еще до 1953 года. Ну, не все, точнее, а те, до кого руки дошли. Потому что если у человека был маленький срок, то не заморачивались реабилитацией, пересмотром дела, просто там снимали судимость и все, после того, как он сидел. Я не знаю ничего про этого генерала.
Мамцев — это наиболее крупный специалист в области террора и вот эти...
Кто-кто?
В области спецоперации Советской Армии. После этого дела он стал первым заместителем начальника генерального штаба, и вот как будто бы он разоблачил...
Подождите, скажите еще раз фамилию.
Мамцев, хочу Умар. Ему дали очередное воцкое звание генерала.
Умаров? Нет, не знаю ничего, я не занималась. Я же не могу объять необъятное, на самом деле. Про доку Умарова я слышала, но и все.
Так, еще какие-то вопросы, мнения, реплики? Пожалуйста.
Я Анатолий Николаевич Усманов. Я хотел вот такой вопрос задать. Как вы прокомментируете инициативу Сталина о создании государства Израиль в 1948 году? Может быть, его инициатива была связана с движением сионизма в России, в СССР в то время? Еврейский антифашистский комитет возглавлял Михоэлс официально, которого мы уже сегодня упоминали. И там были лидеры Лазовский и жена Молотова Жемчужина, так ведь, да? Ну, в общем, вот вопрос в том, для чего Сталин выступил с инициативой создания государства Израиля?
Ну, насколько я понимаю, он же был союзник на Ближнем Востоке. Я этим делом сама не занималась, а вот то, что другие говорили, примерно выглядит так. В Израиле было две, ну, партии не партии, а две политические силы. Одна просоветская, вторая проамериканская. И когда создавался Израиль, там верх был у просоветской партии, поэтому наши за него и проголосовали. А потом все-таки он перевернулся на американскую сторону, наши стали выступать против. Вот очень кратко то, что мне говорили, сама этим не занималась.
Понятно. Еще вопросы? Реплики? Мнения? Пожалуйста.
Уважаемая Елена Анатольевна, Чудинова Галина Васильевна, филолог, литератор. Скажите, пожалуйста, сейчас какие политические силы заинтересованы в очернении Сталина, в разжигании мифологии репрессий и так далее? Этим занимался, насколько я слышал, и сам Медведев, и его окружение ближайшее. Какие сейчас политические силы это раскручивают?
Ну, я думаю, как я и сказала сегодня друзьям из «Эхо Москвы», что, в общем-то, этим заинтересованы те политические силы, которые содержат сердце митологии в Гарварде, а кто у нас этим занимается, какая разница?
Какая разница?
Кто ну, какие-то? Хорошо, вот у нас Путин, да, говорит, что поляков расстреляли наши, да? А что, Путин читал архивные дела, Путин изучал этот вопрос? Нет, что Путину референты написали, то он и транслирует, он же президент. И лучше пусть он занимается своим делом, не надо от него требовать, чтобы он историей занимался, на то есть историки. Поэтому политическая сила только одна, и сидит она... Я уже сказала, где? В советологических центрах и в тому подобных местах. А кто у нас, понимаете, отличить врага от человека обманутого пропаганды очень трудно. Поэтому надо просто заниматься своей пропагандой, чтобы люди разбирались. А потом мы уже их различим как-нибудь.
Можно я немножко еще уточню вопрос? Мне он тоже очень близок. Просто, Елена Анатольевна, вот такое ощущение складывается, что образ Сталина для либералов, в том числе этнических, это вот воплощение всех дьявольских, негативных черт и и они, соответственно, готовы его топтать без устали, без страха и упрека, в общем, до конца своих дней. В этом какой-то видится мистический просто аспект. Хотя вроде дебаты, но не лучше дней.
Они просто слишком много читают газеты, слишком мало серьезной литературы, вот и все.
Но просто исторически фактически, тем не менее, он актуальности не теряет.
Конечно, не теряет.
Для них.
Ну, конечно, не теряет. Но вы знаете, уже на моем счету столько перепрограммированных либералов, в том числе и небезызвестный господин Вассерман, который говорит, что мои книги были одним из трех факторов, которые его заставили изменить свое убеждение, что ну, работать надо, работать.
Хорошо, даже с либералами. Спасибо.
Со всеми надо работать.
Коллеги, какие-то еще вопросы? Мнения? Возражения? Только общая благодарность. Лена Бойко-Крутникова, спасибо огромное. За то, что вы нам позвонили.
Спасибо. Очень интересно.